Ну делают же придурки, вы извините, пожалуйста.
Путин развлекал предпринимателей. Главы Минфина и Центробанка нервно улыбались в соседних окнах.
Надо, чтобы они извинились. Нет. Нет, вот этого точно недостаточно.
Еще Путин рассуждал о росте экономики и свободе предпринимательства в России. Кого же эта свобода касается?
Его друзья, вот эти ближние именно, да, олигархи, но они и есть как бы коллективный Путин.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Евросоюз придержал новые санкции до запланированных на четверг переговоров в Стамбуле. И вот уже Владимир Путин воспрял духом в очередной раз, рассуждая о том, как он все еще подумает, кого из ушедших на Запад брендов пускать обратно в Россию, а автора санкций вообще начал оскорблять.
Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми вот, к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они ущерб себе же делают, Макеевич. Кажется, что не будут того-то и того-то, не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же придурки. Вы извините, пожалуйста. Значит, как? В рецессию экономики, ведущие экономики мира в рецессию впадают. Только бы нам навредить. Куплю билеты, не поеду, называется. На зло кондуктору. Что это такое?
Это произошло на встрече с руководителями организации «Деловая Россия». Она объединяет предпринимателей российских. В очередной раз представители бизнеса услышали, какие они молодцы, справляются с вызовом времени, путинской войной. А еще узнали, что в России, оказывается, есть свобода предпринимательства.
В позапрошлом году мы добились значимого роста, в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики. В позапрошлом году 4,1% роста ВВП, а в прошлом году 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось, вот эти 0,2% тоже имеют значение. Но это действительно результат совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров.
Ну, все проблемы бизнеса, в которые сам же Путин бизнес и загнал, надо как-то объяснять. Вот и приходится делать хорошую мину при плохой игре. Рассуждает политик и юрист Евгений Ступин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Все проблемы надо будет чем-то объяснять. И нормального объяснения нет, удобного ему, да, то есть даже если объяснять санкциями, то есть сваливать все на Запад, то получается, что санкции по нам бьют очень сильно, что вроде бы как и не надо было тогда ничего начинать, и ссориться с Западом не стоило в этом случае. Если говорить о том, что конкуренции никакой нет, что все монополизировано его друзьями, начиная там с Роснефти, Газпрома, Мираторг и все остальное, да, то есть любую сферу, в общем-то, да не возьми, и везде мы наблюдаем монополии. Ну, это, наверное, единственное, что он мог сказать, и в этом смысле все предсказуемое, наверное, до последнего, пока совсем все не развалится в экономике, он так и будет говорить.
Ну, к предпринимательской свободе давайте мы отдельно еще вернемся. В чем же она заключается? Национализация, требование помочь госбюджету во время войны и отъезд четверти российского списка Forbes в самые критические моменты для российской или путинской власти в нашем сюжете.
С самого начала полномасштабной войны против Украины Владимир Путин ведет еще одну, малозаметную, против бизнеса, занимаясь постепенной национализацией или передачей собственности в нужные руки. С представителями крупного бизнеса Путин встретился в Кремле 24 февраля 2022 года, прямо в день начала войны, где сразу оговорился.
К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали заранее. То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. В этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит.
В первые дни войны, по данным издания «Проект», страну сразу же покинули 49 крупных бизнесменов, четверть российского списка миллиардеров Forbes. Ненадолго уехал даже Борис Ротенберг, брат ближайшего друга Владимира Путина. Следующая встреча президента России с крупным бизнесом прошла в марте 23-го года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Тогда самое напряженное ожидание вызывал так называемый «добровольный взнос» в бюджет России, который власти ожидали от крупного бизнеса. Изначально речь шла об 1 триллионе рублей, затем сумма упала до 300 миллиардов, а в конце концов от добровольного взноса российский бизнес и вовсе отказался, чем, как считают экономисты, разозлил президента и получил за это дополнительный налог на сверхприбыль. Впрочем, идея с добровольным взносом была сомнительной с самого начала. Для многих крупных бизнесменов это означало автоматическую спонсорскую поддержку войны и новые зарубежные санкции. Владимир Путин тогда воззвал к совести российского бизнеса и намекнул, что вести дела в России надежнее и безопаснее.
Ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы и часто очень слышал. Ну, там надежнее. А теперь...
В июне того же года президент подписал закон, направленный на либерализацию производства по уголовным делам в отношении предпринимателей. При этом только за 2024 год по отчету Генпрокурора России было возвращено государству более 15 тысяч, цитата, «незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель на общую сумму в почти 2,5 триллиона рублей». Все это так или иначе отобрано у российского бизнеса. Короткий и неполный список примеров. Национализация имущества осужденных братьев Магомедовых, совладельцев компании «Сумма», входящих в топ-100 богатейших людей России. У бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина государство изъяло торговый центр «Горбушкин двор» и отель «Four Seasons». Арбитражный суд рассматривает дело об изъятии аэропорта Домодедово у его владельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана из-за иностранного резидентства бизнесменов. Также рассматривается вопрос о лишении прав иностранных инвесторов на долю во владении аэропортом Шереметьево. У бизнесмена Петра Кондрашова, ныне живущего в Австрии, прокуратура потихоньку отбирает все акции соликамского завода «Магния», вводит на заводе внешнее управление и возбуждает против Кондрашова несколько уголовных дел. Прямым указом Путина о национализации у также ныне живущего за границей бизнесмена Сергея Петрова отобрали автодилерскую сеть «Рольф». Кроме указов о национализации, издание «Проект» отмечает еще два способа изъятия активов – обвинение владельцев коррупции и использование служебного положения и так называемый пересмотр незаконной приватизации 90-х годов. Причем далеко не всегда восстановление справедливости оставляет изъятые активы в распоряжении государства. Очень скоро они переходят в собственность других частных лиц, среди которых почему-то чаще всего оказывается семья Ротенбергов или связанные с ними люди и компании. При этом, когда еще одним триггером для выезда крупных российских бизнесменов за границу стал бунт Пригожина и страну покинули 14 человек, среди уехавших оказался и сам друг Путина Аркадий Ротенберг. А расследовательский проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени. Система» 13 мая опубликовал материал об иностранных активах российского дирижера Валерия Гергиева, который с начала войны аккуратно избегает ее публичной оценки, что позволяет ему получать доходы от итальянской недвижимости и ресторана с одной стороны и продолжать вести бизнес в России с другой.
О приватизации 90-х годов есть еще одна любопытная история. На этой неделе Конституционный суд России де-факто отменил срок исковой давности по делам оспаривания этой самой приватизации. Теперь прокуратура может требовать возврата активов в любое время, если сочтет приватизацию незаконной. И вот именно с окончания прокурорской проверки этот самый срок давности и будет отсчитываться, ну, то есть фактически проверку может продлевать и назначать ее в любой момент, и этот срок давности просто теперь не имеет никакого отношения к конкретному рассматриваемому кейсу. Из расследований проекта мы знаем, что так называемую национализацию, тут последнего уже военных времен лоббировали братья Ротенберги, и получается суд де-факто выступил в их пользу. Это скорее совпадение, там рассматривался иной кейс, который дошел по жалобе до Конституционного суда, но тем не менее. А и об этом до начала нашего эфира мы поговорили с политиком и юристом Евгением Ступиным.
Его друзья, вот эти ближние именно, да, олигархи, но они и есть как бы коллективный Путин. То есть они же не будут оглядываться, ну, просто на каких-то одноклассников или, ну, те, кто не в медийном поле, скажем так, да. Нет, естественно, это именно ближний круг, через который Путин хранит в том числе свои активы. А после 2020 года, когда мы с вами помним, Конституционный суд легализовал обнуление вот этих президентских сроков Путина, ну, фактически ему был сломан хребет тогда. На самом деле, да, у Конституционного суда были довольно-таки много полезных решений с точки зрения правоприменения. Другое дело, что они не особо, скажем так, реализовывались. Но после того, как в 2020 году его переломали, то, в общем-то, его авторитет и без того невысокий, он упал. Поэтому, ну да, друзьям он тоже служит.
Вы бы открыли бизнес в России в 2025 году? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте. Вот с вами мне отдельно хочется обсудить и эту встречу, и все сопутствующие этому новости. Вот опять Путин говорит о возвращении западного бизнеса, а тот вообще, за редким исключением, не то чтобы выстраивается в очередь на российской границе с вещами. Если это отвлечение внимания, как возникают тогда такие, появляются основания полагать, то от чего же именно?
Ну, на самом деле, как бы нужно создавать ощущение, что то, что ты живешь в России, есть огромное счастье. Это такая тебе удача подфартила в жизни, и поэтому ты должен любить страну, любить президента, который позволяет тебе прекрасно жить и зарабатывать деньги в самой лучшей стране мира, в Российской Федерации. Вот в эту группу тебя наиграет. Никто в России не рвется нынче. Ну, был момент, когда иностранный бизнес довольно активно приходил в Россию, и деньги вкладывал в Россию. Где-то с 2001 года начался рост инвестиций иностранных в Россию. Ну, было ощущение, что вот страна вышла, как бы, наконец, из тяжелых 90-х, начался подъем, есть смысл вкладываться, рынок растет, доходы растут, цена на нефть высокая, все хорошо, можно, в общем, здесь зарабатывать деньги. Это было довольно долго, ну, примерно до 2008-2009, потом стало ясно, что страна совсем непростая для ведения бизнеса, с очень нехорошими условиями, с высочайшим уровнем коррупции. И знаете, как мне иностранные бизнесмены говорили, мы в России столкнулись с небывалым явлением. Ну, то есть, не то, что здесь небывалое явление, есть взятки. Во всем мире есть взятки. Но русский чиновник взятку берет и делать ничего не делает. Это же, говорит, беспредел. То есть, это уже тогда началось некое такое разочарование в российском рынке. Потом начали падать инвестиции. Значит, после 2014 года появились санкции, стало страшновато работать в России. И пошел процесс замедления инвестиций. Потом начали уходить инвестиции, уходить инвесторы. Ну, а дальше война и, в общем... Что называется, участие иностранного капитала стало практически очень маленьким. Ну, оно не нулевое, конечно, но оно стало очень маленьким, потому что многие ушли. И я думаю, что они обратно не вернутся. Мы не видим никакого списка компаний, желающих вернуться. Есть информация, что российские чиновники обзванивают иностранные компании, предлагая вернуться. Но, в общем, никакого такого списка желающих вернуться не наблюдается. Но зато очень много заявлений российских компаний о том, что они еще заставят иностранцев, прежде чем вернуться, постоять на коленях, побиться головой об землю, заплатить штрафы, и вот тогда и пустят обратно на российский рынок. Это все очень смешно, очень сомнительно, вряд ли кто в Россию вернется. Не та Россия, что была в начале нулевых, и, в общем, совершенно нет смысла в нее обратно возвращаться и вкладываться. Так что думаю, что это чистая имитация вот привлекательности страны, чтобы избиратели верили, что это дивная страна, волшебная страна, медом мазанная, и все в нее рвутся.
Но как же условные бренды люксового сегмента, которые, пожалуй, в какой-то мере все-таки ставят на российский рынок в плане его платежеспособности отдельных его представителей? Ну, другой разговор, что, полагаю, рейсы Москва-Стамбул, Стамбул-Милан не прекратили свое существование. Можем это предположить, но, тем не менее, неужели прямое участие таких люксовых брендов, оно, они в нем не заинтересованы?
Не, ну, смотрите, скорее рейс Москва-Дубай. Дубай, ну какой ты Милан, зачем? В Дубае все есть. Теперь народ Дубая, кстати, очень интересно, как растет численность богатых русских в Дубае. Поинтересуйтесь, вы сильно удивитесь. Там уже, здесь оценки последние, которые я видел, уже около 700 тысяч человек русских граждан живет в Дубае. Так что вот интересная такая. Раньше все в Малаховку ехали, да, или на Рублевку, а теперь в Дубайск. Дубайск теперь основной центр, где покупают жилье, где, в общем, стараются создавать бизнес, где размещают капитал и так далее. То есть российский бизнес на самом деле очень активно ищет возможность где-то в мире зацепиться. Ему во многих странах не рады. Но будущее в России для него не очень хорошее. И для даже самых богатых россиян. Вот вы хорошо упомянули историю с Конституционным судом. Это же очень долгая и очень драматичная история. Я за ней несколько лет слежу, потому что все время Российский союз промышленников, как раз представитель вот этих самых олигархов, как мы его называем, или профсоюз олигархов, он все время пытается, ну, как бы навести хоть какой-то юридический порядок в этом процессе отъема собственности. И опять проиграл. Конституционный суд принял решение, что можно, в общем, делать отсчет с момента начала прокурорской проверки. Это значит, что практически любые активы, проведенные приватизацией в 90-е годы, можно отнять сейчас на один раз одним щелчком пальцев. Это значит, кстати, что все русские олигархи любого порядка, с любыми номерами в списке Форбса, могут лишиться собственности. Я об этом говорил, но это тогда воспринималось с некоторым удивлением. Мне говорили, ну как же, они же такие близкие к Путину, они такие лояльные к Путину, они так хорошо дают деньги на проекты Путина, а с ними ничего не случится. Все это чепуха, как видите, миллиардеров стали бодро сажать на скамейку подсудимых, и в общем на скамью подсудимых, и в этом процессе ограничений нету. Поэтому в России идет передел, и он будет продолжаться в пользу друзей Путина и в пользу тех, кто придет сейчас с СВО и будет создавать как бы новые элиту, и эта новая элита хочет активы, а не просто, значит, звание героя СВО. Поэтому Россия пройдет очень большой передел, включая крупнейшие российские компании. И это, конечно, фактор разрушения экономики России тоже.
Мы упоминали в нашем сегодняшнем сюжете, что 24 февраля 2022 года у Путина, по сути, совпала запланированная встреча с этим, как вы это назвали, профсоюзом олигархов. Но вот сегодняшняя встреча с деловой Россией, там, что называется, как бы частично пересекаются некоторые действующие лица. Зачем она Путину сегодня? Даже если она была запланирована, особенно учитывая то, с какой скоростью падают новости о возможных переговорах и прямых контактах России и Украины в Стамбуле.
Ну, смотрите, значит, есть разные процессы. Они идут одновременно, но они разные. И есть какие-то там разговоры, процессы, связанные с возможными переговорами. А есть процессы внутренние, российские, экономические. Они плохие. Значит, если мы там, скажем, можем надеяться на какое-то улучшение ситуации с войной, что, может быть, она наконец прекратится в этой страшной своей форме. Но внутри России ситуация с экономикой плохая. Экономика находится в беде, в экономике очень много неприятных историй, практически Россия входит в рецессию. Тут Путин улыбался насчет того, что западные страны вгоняют себя в рецессию. Так он российскую экономику как раз в рецессию вогнал. Уже мы сегодня видим, что практически этот процесс уже идет, и даже военная промышленность не вытягивает российскую экономику, она уже впадает в рецессию. Вот еще один квартал, и мы увидим, что можем уже вполне официально говорить. Считается, что два квартала падения. Пока у нас один квартал падения экономики, но после двух кварталов мы получим формальное право называть это рецессией. Но падение идет, высокая инфляция, неимоверно дорогие деньги. И, в общем, это, конечно, такая неприятная история. В этот момент Путин считает необходимым некоторым образом подчеркнуть, что он видит проблемы бизнеса, он видит проблемы российской экономики, заботится, обо всем думает, ночами не спит, ищет наилучшие решения. Это, в общем, некая такая политическая игра, которая никакого смысла экономического не имеет.
По сути, политически похлопал по плечу. Денег нет, но вы держитесь. Классика жанра тут немножко тоже вспоминается. Ну, вы знаете, все-таки довольно фривольно Путин прокомментировал, назвал авторов, обозвал даже, я бы сказал, авторов санкций, что в последнее время, как минимум, ему не свойственно. Хотя в какие-то моменты его пиар-служба старается подобные фокусы подписывать в расписание и повестку дня. Ну, и это тоже старая песня. Импортозамещение, в крайнем случае, челноки с айфонами из Дубайска, как вы сегодня назвали столицу Арабских Эмиратов. Но все-таки раз за разом затем мы видим отмену санкций как один из ключевых пунктов в переговорах. Вот как это получается, каким образом одно с другим стыкуется?
Ну, вы хотите найти стыковку в работе администрации президента? Бог вам помощь, это тяжелая работа. Там как бы все работает на разных направлениях, в зависимости от того, с кем разговаривают, тому и говорят. Значит, если говорят население, то говорят, что нам санкции не страшны. А когда бизнесу, который от санкций страдает, ему говорят, что вот мы бьемся за отмену санкций. Поэтому при всем том, что Путин многократно говорил, что санкции только нам на пользу, это заставило нас развернуться и поднять наше собственное производство, выяснилось, что из этого ничего не получается. Все программы импортозамещения в России провалились. И никакого подъема нету. Давайте просто, ну, взглянем, потому что людям же не склонно, свойственно верить, да, когда мы экономисты говорим, что в России плохо. Я говорю, давайте посмотрим на простые примеры. Что произошло, скажем, в российской автомобильной промышленности? Да, ушли крупнейшие зарубежные бренды. Казалось бы, должна была расцвести российская автомобильная промышленность. Как она там расцвела? Расскажите нам. Ничего похожего. Все наоборот. Идет страшное обрушение. И у АвтоВАЗа стоит 100 тысяч непроданных автомобилей на площадке. Непонятно, что делать. Значит, про ГАЗ вообще ничего не слышно. Да? КАМАЗ находится в беде. Он потерял гражданский рынок. Потому что он работает на войну, а гражданский рынок самосвалов и грузовиков захватили полностью китайцы. Да? И рынок легковых автомобилей захватили китайцы. Выясняется, что, в общем, российская автомобильная промышленность, оставшись без союза с иностранными компаниями, просто разваливается и превращается в ноль. Да? Посмотрите на то, что у вас произошло с авиастроением. Да? Ну, нету Боингов, нет Эрбасов. Все, должна расцвести была российская авиационная промышленность. Да, должна была расцвести. Расцвела, да бог с вами. Никаких движений нету, переносятся сроки, самолетов нет, летать не на чем. И первое, что просит сейчас Путин у Трампа, давайте разрешите нам использовать замороженные США активы, чтобы прикупить немножко Боингов, а то скоро по России летать будет не на чем. Так что надо различать слова, которые произносит президент России. Да, он это легко произносит, грамотно, хорошо, красиво, с высокой степенью убедительности. И это, конечно, никакого отношения к реальной жизни не имеет. Вранье, вранье и только вранье. А реальная картина такая, что российская экономика от санкций деградирует. Она не разрушается. Да, это правда, моментально обрушение не происходит. Но она разрушается, она становится более примитивной. Происходит процесс, который Центробанк называет очень таким страшноватым термином «обратная индустриализация». То есть идет откат к устарелым технологиям, производству устарелой продукции, ни на что другое экономика России уже не способна. Так что санкции очень сильно убивают будущее, практически его уже убили.
Хочется добавить, уж эти отрицательные росты, знаменитые, чем славится Центробанк в своих пресс-релизах некоторых, а с другой стороны, у нас тоже хорошая мина при плохой игре. Игорь, отдельный пункт с санкциями я с вами тоже хотел обсудить. Вот в эфире проекта Breakfast Show вы на днях комментировали британские санкции в плане их эффекта и довольно-таки ограниченного, мягко говоря. Издание Bloomberg, напоминаю нашим зрителям, что заявило, по их информации, новые санкции от Евросоюза пока приостановлены, поскольку появилась информация о возможных контактах в Стамбуле, и вот в Евросоюзе хотят понаблюдать, к чему же придут и о чем договорятся и договорятся ли. На ваш взгляд, давайте пока немножко порассуждаем, возможно, это будет гадание на кофейной гуще, но тем не менее, что могут поменять новые санкции Евросоюза, вот эти вот уже, которые пока что приостановлены?
Ну, не очень много, потому что уже очень много введено. И посмотрите, очень многие товары российского сырьевого экспорта уже под санкциями. Золото под санкциями, алмазы в значительной степени под санкциями, алюминий в значительной степени под санкциями. Значит, еще готовятся санкции по сжиженному природному газу, по черным металлам санкции, по лесу санкции. И в России начался, ну, как бы процесс разрушения экономики за санкции. Это все не шутки, это все не разговоры, которые вот кто-то разговаривает ради того, чтобы изобразить страдания российской экономики. Посмотрите, какая у вас ситуация сейчас в лесной промышленности, какая ситуация в черной металлургии и так далее. Мы сейчас видим, что целые отрасли российской экономики попали в огромную беду. Они теряют деньги, они находятся в убытках, они стоят на пороге банкротства. И сейчас правительство изо всех сил пытается спасти эти отрасли, но спасает довольно страшноватым, на мой взгляд, образом. Оно заставляет российские банки давать кредиты вот этим убыточным предприятиям. Это крайне рискованная вещь, то есть плохой заемщик уже в плохом финансовом положении, не способный возвращать прежде полученные кредиты, а правительство заставляет российские банки давать ему новые кредиты. То есть туда перекачиваются деньги, значит, вкладчиков, туда перекачиваются деньги компаний, которые держат средства в банках. Они перекачиваются плохие кредиты плохим банкам, плохим компаниям, которые, в общем, не могут зарабатывать, потому что они потеряли рынки. В чем проблема лесной промышленности России? Санкции, рынок отнят. В чем проблема черной металлургии России? Санкции отняли рынок сбыта черных металлов. Это все беда, а беда, ведущая к тому, что будут закрываться предприятия этих отраслей, людей будут увольнять, будут сокращаться притоки прибыли, и, соответственно, будут сокращаться притоки налогов с этой прибыли. У вас уже там Минфин заявил, что мы тут неожиданно обнаружили, что у нас поступления налогу по прибыли упали. Да, мы так этого не ожидали, а вдруг раз и упали. Да, как же так? Мы тут поднимаем налог на прибыль, а у нас поступление налога на прибыль упало. Да? Ну, потому что прибыли стало в отраслях и компаниях России значительно меньше. Вот это то, что происходит в России в реальной жизни, а не в той красивой картине, которую рисует президент.
То есть вот те компании, которые заявляют о том, что они с удовольствием заняли освободившиеся ниши на российском рынке, это скорее тоже, ну, чтобы как-то Путина порадовать в его этой тактике.
Во-первых, чем они заняли? Вот этот вопрос уже тоже интересный. Ведь одна из самых характерных историй российского импортозамещения, что вместо того, чтобы научиться делать что-то свое, российские компании бодро покупают что-то в Китае, наклеивают шильдик, да, Made in Russia, и изображают, что это российское. Ну, не будем же это все забывать. Это все известно. Первый раз это громко прозвучало, когда выкатился из ворот, значит, новый москвич, и стало очень похоже, что он какой-то очень такой копией является китайского автомобиля. По этому поводу даже анекдот появился, значит, что Путин приехал в Пекин, сказал, как поразительно много китайцев ездят на москвичах. Ну, вот это та самая история, да. Вот это как раз то самое. Значит, очень многие компании заявляют, что не добились успеха в импортозамещении, заняли место ушедших компаний, их теперь обратно не пустят. По факту они просто стали продавцами китайских товаров. Вот и все.
Ну, Игорь, тогда последний вопрос, заключительный, подводя итоги нашего с вами разговора. Вот Путин еще сегодня настаивал на том, что пора обеспечить мягкую посадку российской экономики. Это он, конечно, в контексте высокой ключевой ставки и постоянного риска, ну, такой весомой гиперинфляции, хотя приходится говорить и об инфляции такой базовой, явно выше, чем то, что ожидал ЦБ, и чем то, что Путин себе представлял, это мягко говоря. Так вот, посадит ли Путин экономику мягко? Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Я думаю, что это зависит не от Путина, это зависит от цены на нефть. Сколь долго она будет низкой. Если она продлится, сейчас вот все время какие-то колебания есть, если она продлится 3-6 месяцев, то посадка будет жесткой. Потому что уже, как видите, дефицит бюджета резко вырос, и с деньгами будет плохо. Как только в России кончается доход от нефти, посадка становится не мягкой, посадка становится жесткой, и приводит к распаду СССР, и приводит к тяжелым 90-м годам. Вот то же самое сейчас висит перед Россией. Все будет определяться ценой нефти, а не чем другим.
Быть может, поэтому наши зрители прямо сейчас, большая часть, подавляющее большинство, я бы сказал, 83%, голосуют за то, что они бы не открыли бизнес в России. Игорь, большое вам спасибо. С нами в прямом эфире был экономист Игорь Липсиц. Давайте еще раз подведем итоги опроса, если у нас уже готово все к тому, чтобы о них поговорить. 83% наших зрителей выбрали вариант ответа «нет», что они не открыли бы бизнес в России. 17% настроены чуть-чуть более оптимистично. Но вот как там сегодня Игорь Липсиц уточнил, что получается на длинной дистанции гораздо сложнее делать подобные выводы, особенно учитывая, что действительно некоторые даже бренды, которые, например, заполняют, допустим, в торговых центрах различные предприятия с одеждой, они, как правило, тоже все-таки печатаются, делают свое производство за пределами Российской Федерации, а затем лишь наклеивают бренд «Made in Russia». О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.